Не Мельникова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 22 градуса, над городом снова висит плотный смог с дымом от подмосковных пожаров. Днем в город вернется жара до плюс 37, а в Санкт-Петербурге плюс 21. Облачно, днем плюс 27, возможен небольшой дождь и гроза. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Жертвами природных пожаров в российских регионах стали уже более 30 человек. Как победить коррупцию в России за 2 года? 20 лет назад началось вторжение Ирака в Кувейт, закончившееся знаменитой операцией «Буря в пустыне». Почему житель Читы, оправданный судом, вынужден скрываться от милиции в тайге? А центральная тема нашей программы такова. Сегодня в России день воздушно-десантных войск, которые отмечают свое 80-летие. Главная тема нашей программы сегодня – праздник, которого, надо сказать, многие жители российских городов ждут с опаской. День воздушно-десантных войск. И не в обычном формате, а в рамках празднования 80-летия ВДВ. Масштаб праздника будет существенно больше обычного. В Москве центральной точкой сбора десантников, как всегда, будет парк Горького. В Санкт-Петербурге около 7-8 тысяч голубых беретов систематизировано и упорядоченно, как уверяют организаторы, пройдут традиционным шествием по Невскому проспекту. Мы сегодня поговорим и о современном положении дел в воздушно-десантных войсках и о самом праздновании Дня ВДВ как о социально-культурном феномене. Вас же, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, какие традиции празднования Дня десантника существуют в вашем городе? СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. 12 звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Какие традиции празднования Дня ВДВ существуют в вашем городе? Давайте послушаем, что рассказали жители Томска нашему корреспонденту Мелани Бачиной.
Нет, я не... бить бутылку об голову, купаться в фонтане, пить водку. Я только так вижу, чтобы отмечали. А вот почему у них такие традиции, я даже ответить не могу. Так вот, у них принято почему-то так. Не знаю, я не был в десантуре. Если бы я был, у меня, наверное, были бы ответы на этот вопрос.
Мне кажется, это необходимо. Ребятам надо встретиться. В таких экстремальных условиях они, значит, служили. И я думаю, что в этом есть необходимость.
Обязательно, обязательно, конечно.
Ну, что вот они делают? Ну, так как по телевизору показывают, они, в общем-то, это, расслабляются. Активно так расслабляются. Ну, ну мне вот конкретно, если взять, ну, мне это не мешает. Может, кому-то и не нравится, естественно. Может быть, даже их родственникам не нравится, что они настолько расслабляются.
Ну, один день, то... я думаю, ничего не случится.
День ВДВ. Ну, купание в фонтанах, наверное, да? Ну да, наверное, основное – это купание в фонтанах. Видимо, вообще служба в армии связана как бы с юношеством, а эти воспоминания самые яркие, как студенческие, но это их, наверное, объединяет.
Встреча Бурсаду, марш торжественный памятнику. Соревнования не устраивают, есть такое. Но это основной вид войск в стране, который отмечает более торжественно свои мероприятия. А остальные чувствуют внутри.
Раньше, когда я еще маленькая была, помню, что они отмечали это прыжками с парашютов. Это было очень красиво. А сейчас, по-моему, эта традиция уже утеряна. Они просто собираются как бы вместе, отмечают свой праздник. Но прыжков с парашюта не видно.
Мне кажется, что сначала они за ВДВ пьют, а потом вот уже
самовыражаются,
да. Сначала все начинается с выпивки, а потом день ВДВ, день кого-то другого. Все начинается с выпивки, а потом уже они начинают самовыражаться. Ну, а люди, молодежь смотрит на вот это, как все происходит, и, конечно, им не хочется идти в армию, потому что они хотят потом так же бить бутылки о голову.
Традиционное, по-моему, выступление там делалось, некоторое шоу, по крайней мере, показательное выступление. То есть, в принципе, как это все организовано, если по-человечески с самого начала. То есть, да, люди показывают шоу, как, что происходит в реале, к чему готовы люди. В итоге завершается тем, что действительно это молодежь, в основном вернувшаяся либо с армии, либо там, ну, плюс 2-3 года после как бы, выхода из армии. Люди взрослые, там, даже не служив в ВДВ, но прошло это 20 лет, вряд ли встретишь кого-нибудь там действительно на улице, выводя, как самовыражаясь таким образом.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какие традиции празднования Дня десантника существуют в вашем городе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Утренний выпуск. Ситуация с лесными пожарами в России остается крайне сложной. Несмотря на то, что общая площадь горящих лесов и торфяников снизилась, количество очагов возгорания по-прежнему превышает 300. Погибли уже более 30 человек, более 2000 остались без домов. В подмосковной Балашихе вчера был введен режим чрезвычайной ситуации. В выходные вновь перерывалось движение поездов под Воронежем. В Самарской области спасатели эвакуируют людей из пригородов Тольятти. А в нашей программе прямо сейчас репортаж из другого региона Центральной России, Владимирской области. А ситуация, которая сложилась здесь из-за лесных пожаров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Ситуация с лесными и торфяными пожарами во Владимирской области остается сложной. Только с субботы на воскресенье в регионе было зарегистрировано 48 природных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. В двух районах, Гусь-Хрустальном и Меленковском, уже введен режим «Чрезвычайная ситуация». Последние данные по телефону передала сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Анна Минина.
По состоянию на 17 часов в воскресенье в области в ликвидации пожаров участвовали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в составе 1005 человек и 222 единицы техники. Перехода огня на жилые строения не зарегистрировано. В воскресенье ликвидировано и локализовано 20 очагов лесных пожаров на площади около 4000 гектаров.
К тушению леса торфяных пожаров подключилась авиация МЧС России. Вертолеты Ми-8 и Ми-26 и самолет Ил-76 ежедневно выбрасывают тонны воды на пожары. Силами МЧС и авиалесоохраны постоянно ведется воздушная разведка. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, в настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Впрочем, жители многих деревень, находящихся недалеко от пожаров, организовали дополнительное круглосуточное дежурство. Все местные пожарные части находятся в состоянии полной готовности. Для жителей Меленковского, Гусь-Хрустального, Везняковского районов еще одним большим испытанием сейчас является дым. Многие предпочитают не выходить из домов на улицу, пользуются марлевыми повязками и респираторами. Жители областного центра смогли спокойно вздохнуть только в воскресенье. До этого в течение недели в городе был смог, ощущался сильный запах дыма и гари. Несколько раз прохожие замечали, что с неба на них падает мелкий пепел. А вот что говорит жительница Владимира Кира Сухаренкова.
Буквально вот вчера бежала 3 аптеки, чтобы купить марлевые повязки. Очень сложно вообще их найти. Особенно тяжело бабушке дышится. Она живет в Муромском районе. И в итоге пришлось сделать самостоятельно повязки из ткани и постоянно смачиваем их водой, а окна занавешиваем влажным простынями.
Видимость на многих межрайонных и межобластных дорогах низкая. Хуже всего, по словам водителей-очевидцев, обстоит ситуация на границе Владимирской и Нижегородской областей со стороны Мурома и Гроховца.
Вот как раз ехал вчера утром из Нижнего Новгорода. В дороге видимость где-то не более 50-100 метров. Все стараются ехать медленнее, чем обычно. Дышать в машине без кондиционера вообще просто нечем. Глаза жжет, дым ужасный.
Борьба с природными пожарами в Владимирской области продолжается даже ночью. Сотрудники МЧС готовы при необходимости эвакуировать людей, живущих в местности, охваченной огнем. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Центральной России за минувшие сутки несколько уменьшилась площадь природных пожаров, сообщает МЧС. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, поврежденный в результате аварии. Лидер чеченских сепаратистов Док Умаров сложил с себя полномочия, сообщил интернет-сайт «Кавказ-Центр». В суде Лондона сегодня должны пройти слушания по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Более 1,5 миллионов человек пострадали в результате сильнейших наводнений на северо-западе Пакистана. Число погибших превысило 1100. В США военное руководство крайне обеспокоено как перспективой появления у Ирана ядерного оружия, так и возможностью силовой операции против этой страны, заявил адмирал Майк Маллен. В секторе Газа произошел взрыв в доме одного из командиров военного крыла «Хамас». Пострадали по меньшей мере 24 человека. Президент Кубы Рауль Кастро обещает сократить число рабочих государственных компаний и дать больше свободы предпринимателям. В Греции закончилась многодневная забастовка водителей грузовиков. Болгарские археологи утверждают, что обнаружили останки Иоанна Крестителя, одного из наиболее почитаемых христианских святых. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 18 копеек, евро 39 рублей 46 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой программы – Чарли Кристиан, человек, который первым вывел на гитару на джазовую авансцену, подключив ее к электроусилителю. Также в новом выпуске певица Энни Росс, вокальное трио «Свингерс», гитарист Кенни Баррелл и еще одна певица Эбби Линкольн. «Время джаза» с Дмитрием Савицким в 10 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Искоренить коррупцию в России можно в течение лишь 2 лет, но при условии демократического развития общества. Такой вывод можно сделать из доклада, подготовленного и опубликованного на днях антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Согласно расчетам экспертов этой организации, половина российской экономики по-прежнему находится в тени, а самые коррумпированные отрасли – это сфера оказания государственных и муниципальных услуг, а также образование. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Доклад о коррупции в России содержит информацию о степени коррумпированности органов государственной власти. На основе собранных данных авторы документа составили рейтинг неблагополучных в этом плане российских регионов. Ожидаемо лидирует Москва. Подмосковный регион держит 2-е место. Татарстан завоевал бронзовую медаль чемпионата страны по коррупции. Отсутствие среди лидеров представителей северокавказских республик объясняется тем, что там жаловаться на коррупцию, уж тем более пытаться бороться с ней, опасно для жизни. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, ссылаясь на сводки МВД, напомнил, что средний размер взяток по России на первое полугодие 2010 года составил свыше 44 тысяч рублей, почти в 2 раза больше, чем в 2009. По неофициальным данным, коррупционные издержки составляют около половины расходов российского предпринимателя. В сфере оказания государственных и муниципальных услуг этот показатель составляет 90% оборотных средств, в образовании 80%. Евгений Архипов считает, что есть 2 способа победить коррупцию на государственном уровне. Первый – установление жесткой репрессивной тоталитарной системы.
Сталинский режим, когда тоталитарный режим обеспечил возможности противодействовать коррупции репрессивными методами, где роль контроля за государством, его номенклатурой, спецслужбами осуществлял тоталитарный режим коммунистической партии при жесткой диктатуре Сталина. А другой пример успешной борьбы – это диктаторский режим Пиночет, когда именно благодаря диктатуре была ликвидирована коррупция, были проведены социально-экономические преобразования, которые последовательно стали опорой для перехода к демократическому государству.
Второй способ – это народовластие.
Демократия, когда власть полностью принадлежит народу, и отсутствует какая-либо возможность ограничения власти народа. Соответственно, государственный чиновничий аппарат спецслужбы находится под контролем народа. Средств массовой информации, а механизм политической конкуренции делает практически невозможным появление коррупции. Коррупция становится невыгодной с экономической, социальной, а также с политической точки зрения.
Можно победить коррупцию в течение 2 лет. Понимаете, мы не придумываем здесь вот что-то новое, да? Мы просто берем мировой опыт, те политические режимы, которые были в тех или иных государствах. Далеко ходить не надо. Это бывшие советские республики, даже Грузия, да? Говорили о том, что да, там сила культуры там кавказского народа, что там присуща, да, коррупция. Понимаете, здесь все зависит от выстроенных политических, соответственно, экономических отношений. Если они правильно будут выстроены, то в коррупции просто не будет интереса.
Старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков убежден, что только независимая судебная система может сломать хребет коррупции. По его мнению, также необходимо отредактировать отдельные законы и подзаконные акты, чтобы исключить двойные трактовки.
Возьмем уголовный кодекс. За одно и то же преступление можно получить реальный срок лишения свободы, можно условный. Это дается на произвол судьи. Скажем, за такое преступление, как убийство, казалось бы, страшная вещь. Ну, там, если считать, что это в состоянии аффекта, там можно, так сказать, и ограничиться 3 годами, а можно, так сказать, и до 20, если по другим статьям будет квалифицировано. Возьмем налоговую систему. Образовалась налоговая задолженность у предприятия. Ее можно реструктурировать, можно начислить пени и штрафы наоборот, зачастую превышающие тело основного долга. Собственно, возьмем ситуацию с еще какими-нибудь государственными полномочиями, мы всюду увидим, что речь идет о так называемых дискреционных полномочиях, о вещах, которые находятся на произволе чиновника. Вот у нас недавно был с большой шумихой презентованы очередные законодательные инициативы президента по борьбе с коррупцией. Суть их состоит в том, что чиновник, который регулировал какую-то сферу экономической активности, не имеет права в течение 5 лет после того, как он осуществлял эту деятельность, заниматься бизнесом в той сфере, которую он регулировал. Ну, с маленькой поправочкой. Не имеет права, если не получил на то специального разрешения государственной комиссии. То есть, может, имеет, а может, не имеет, как вот ему разрешат или не разрешат. Это очень яркая иллюстрация вот под политики нынешней власти относительно коррупции, что коррупция бывает плохой, когда речь идет о каких-то злых людях с точки зрения власти, а бывает правильной. Вот когда правильной, то, собственно, можно и ничего страшного.
По данным председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова, около 50% всей экономики России находится в тени коррупции. Иными словами, коррупционный оборот составляет около 50% внутреннего валового продукта. Эти цифры практически совпали с данными Всемирного банка, по расчетам которого более 48% ВВП России находится в тени. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас его, как всегда, продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». И одна из ее главных тем – 20 лет назад началось вторжение Ирака в Кувейт, которое, как считают многие эксперты, во многом определило всю картину событий в этом регионе на ближайшие годы.
20 лет назад началась война в Персидском заливе. Радары или технический центр, что США намерены соорудить в Чехии? Экономическое сверхчудо, китайская экономика уступает по масштабам лишь американской. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 2 августа 90-го года иракские войска вторглись в Кувейт. Прямым поводом для войны стали иракские обвинения в том, что Кувейт нарушает свои квоты экспорта нефти, искусственно занижая мировые цены на нефть. Через 5.5 месяцев после вторжения Соединенные Штаты и их союзники начали операцию «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта. Последствия этих акций, по мнению экспертов, во многом определили течение событий в регионе в последующие 20 десятилетия. Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Об историческом значении войны и ее уроках рассказывает директор Вашингтонского совета по ближневосточной политике Томас Маттер. Основное историческое значение в том, что было продемонстрировано коллективное желание стран-членов ООН предотвратить аннексию кувейтской территории. Международное сообщество встало на защиту главных принципов международного права и добилось успеха. Тогда американская администрация проявила терпение, добиваясь международной поддержки, создавая коалицию. Это был очень важный прецедент для будущих совместных действий в случае необходимости. Белый дом считался тогда с мнением своих союзников. В этом и значение, и урок той войны. И еще один урок в подтверждении старой истины. Любая война имеет продолжение. То есть в войнах нет точки, есть многоточие. Вслед за поражением Саддама Хусейна в той войне в Ираке начались восстания шиитов и курдов. Багдад не отказался от притязаний на Кувейт. Американцам пришлось оставить свои войска на Ближнем Востоке, что в арабском мире одни рассматривали как гарантию безопасности, а другие как угрозу безопасности, что явилось одной из причин войны Аль-Каиды против Соединенных Штатов. Другой причиной была политика Соединенных Штатов в арабо-израильском конфликте. 20 лет назад Саддам Хусейн решил, что Америка не будет вмешиваться. Давал ли Вашингтон повод так думать? Очевидно, что Саддам Хусейн неверно оценил позицию Соединенных Штатов и ошибся в расчетах. Кстати, не первый раз. Он просчитался в 80-х годах, начав войну с Ираном. Правда, тогда Соединенные Штаты поддержали Ирак в войне с Ираном и помогали Ираку после войны, но никогда не давали Саддаму Хусейну повода думать, что позволит ему оккупировать соседнее государство. Кстати, американская администрация до последней минуты верила, что Саддам ограничится лишь угрозами Кувейту и не введет туда войска. Разведслужбы Соединенных Штатов не смогли предугадать действий Саддама. Но когда он вошел в Кувейт, Америка сразу дала понять, что намерена принять самые решительные меры по освобождению Кувейта. У Саддама Хусейна не раз была возможность понять это и убрать свои войска. О серьезности американских намерений свидетельствовало то, что к январю 1991 года около 500 000 американских солдат было сконцентрировано в районе боевых действий. Можно ли сравнить уроки двух последних войн в Персидском заливе под командованием Буша-старшего и Буша-младшего? Буш-отец понимал, что международное сообщество не поддержит ввод американских войск в Багдад и свержение режима Саддама Хусейна. Он понимал, что такая задача потребует множества человеческих жертв и приведет к хаосу в Ираке. И тогда свержению иракского режима президент предпочел торгово-экономические санкции. Когда его сын, Джордж Буш-младший, решил закончить то, что, по его мнению, видимо, не закончил отец, то есть покончить с иракским режимом, который угрожал стабильности в регионе, пренебрегал санкциями ООН и так далее, ему поначалу многие аплодировали. Казалось, что война будет молниеносной и окончится свержением режима Саддама Хусейна. Но пока результаты этой кампании выглядят очень сомнительными. Среди таких результатов недееспособность иракского правительства и сильно возросшее влияние Ирана. Это был директор Вашингтонского совета по ближневосточной политике Томас Маттейр. Для сравнения, в результате операции «Буря в пустыне» погибло около 300 американских солдат, ранено менее 500. Война продолжалась 7 месяцев, с августа 90 по февраль 91. В результате операции освобождения Ирака» с 2003 года погибло около 4500 американских солдат и около 32 тысяч ранено.
О том, какими видятся уроки войны в Персидском заливе через 20 лет после ее начала, рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубе Март». Жара в мегаполисе. Чем отличается жара в Москве от жары в других точках планеты? Как люди проводят жаркие дни в Азии, Израиле и Испании? Философия сиесты и летний образ жизни русских крестьян. Где прятаться от жары? Жара как объединяющий фактор. Тему обсуждают главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский, архитекторы Евгений Ас, поэты Лев Рубинштейн, Татьяна Щербина и Глеб Шульпиков, кинокритик Михаил Радгаус, доктор Дмитрий Вайнштейн и писатель Ленор Горалик. Ведущая Елена Фанайлова. А через несколько минут, через минуту, если быть точным, во второй половине часа утренней программы «Время свободы» вас ждут новости экономики, рассказ о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе, репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о жизни российских городов. А сразу после сводки новостей мы перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Напомню, сегодня день ВДВ, причем со дня образования воздушно-десантных войск исполняется ровно 80 лет. Какие традиции празднования Дня десантника существует в вашем городе? Ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Добавлю, что помимо прочего, можно оставлять комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, и с недавнего времени участвовать в дискуссии на сайте Радио Свобода стало проще. Достаточно один раз зарегистрироваться, и можно спокойно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта отныне есть ссылка «Вход и регистрация». Ждем ваших мнений. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, восстановленный после аварии. Сообщается, что на гидроагрегате установлены обновленные системы управления, контроля, защиты и пожаротушения. В Центральной России за минувшие сутки несколько уменьшилась площадь лесных и торфяных пожаров, сообщила МЧС. Тем не менее, по данным ведомства, огнем все еще охвачены более 120 тысяч гектаров. Лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров сложил с себя полномочия. Об этом сообщил в воскресенье интернет-сайт «Кавказ-центр». В суде Лондона сегодня должны пройти слушания по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, подозреваемого в причастности к похищению человека. Более 1,5 миллиона людей пострадали в результате сильнейших наводнений на северо-западе Пакистана. Число погибших превысило 1100, но, по заявлению пакистанских властей, вероятно, жертв намного больше. В США военное руководство крайне обеспокоено как перспективой появления у Ирана ядерного оружия, так и возможностью силовой операции против этой страны, заявил американский адмирал Майк Маллен. В секторе Газа этой ночью произошел сильный взрыв в доме одного из командиров военного крыла «Хамас». Пострадали по меньшей мере 24 человека. Причины взрыва пока не ясны. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в парламенте, пообещал предоставить больше свободы предпринимателям и сократить штат государственных компаний. В Греции закончилась многодневная забастовка водителей грузовиков, которая привела к перебоям в снабжении страны топливом и рядом товаров. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня день ВДВ. Со дня образования воздушно-десантных войск 2 августа 2010 года исполняется ровно 80 лет. Праздничный день десантники традиционно отмечают с большим размахом, который зачастую выходит за правовые рамки. О том, чем обусловлена эта традиция, о положении дел в десантных войсках в период армейской реформы, о том, как сегодня ВДВ справит свой юбилей, в материале корреспондента «Радио Свободы» Карена Агамирова.
Воздушно-десантные войска, сокращенно ВДВ, предназначены для высадки с воздуха в тылу противника или для быстрого развертывания в географически удаленных районах. Основным способом доставки ВДВ является парашютное десантирование. Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день под Воронежем на учениях Московского военного округа впервые десантировалось на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. На территории бывшего СССР ВДВ использовались практически во всех горячих точках. В столице России день ВДВ десантники отмечают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, во Всероссийском выставочном центре и на Поклонной горе. Наибольшее скопление голубых беретов приходится на парк культуры. Они издавна облюбовали здесь фонтан «Купальщица». 2 августа 2010 года – юбилей ВДВ. Им исполняется 80 лет. Торжественные мероприятия растянутся на 3 дня, и в них, как ожидается, примут участие ветераны-десантники из Белоруссии, Прибалтики, Израиля, Германии. В Воронеже будет открыт памятник первым воинам-десантникам. В Москве по улице Ильинка к лобному месту пройдет крестный ход с участием прихожан храма пророка Илии, покровителя десантных войск. При этом командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов заявил, что в юбилей ВДВ 2 августа мобильные группы ВДВ и столичного ОМОНа будут пресекать купание десантников в фонтанах. А вот пресс-секретарь ГУВД Москвы Виктор Бирюков, наоборот, пообещал, что в этом году десантникам будет разрешено купаться в бассейнах и фонтанах, потому что лето выдалось жарким. У голубых беретов, как и у чекистов, не бывает бывших. Десантник Вячеслав Медушинский из Переславль-Залесского, что под Ярославлем, о службе и о дне десантника.
Служил 79-81 года, отдельная 36-я ДШБ бригада в городе Киров, Старый Самбурский район Львовской области. Когда мы служили, очень тяжело было попасть в воздушные десантные войска. Был очень серьезный отбор. Мы предварительно проходили комиссии, на прыжки ездили. То есть это считалось элитой войск. Мы стремились туда. И все-таки та служба, что была у нас, это постоянная физическая подготовка, нагрузка, стрельбы, учения. Мы отмечаем, но мы отмечаем немножко в другом кругу друзей, потому что получается, что вот даже когда служили, больше широко отмечают День десантника не те, кто действительно так отдал. Были причиндалы, которые при ВДВ, потом пришли, себя в грудь кулаком стучат, вот я служил там, а сам где-то на свинарнике был, там на кухне или еще что-то. Вот. А просто ребята, которые работали, мы более по-скромному справляем его. Ну, у нас в городе фонтанов нет, но мы вот регулярно собираемся, посещаем кладбище, вот даже друзей, которые после служили афганцев. У нас есть прекрасное озеро, пляж. Приходишь сюда, приходят люди в беретах, в тельняшках. Ну, город маленький, 40 тысяч населения. Говоришь, ты же не служил там. Да ты и начинаешь там драки и всякие вот такие дела.
У микрофона «Радио Свобода» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Я понимаю ваш добрый, улыбчивый вопрос, почему ВДВ отмечают с таким размахом, таким шумом. Мне не раз приходилось и быть на праздниках, и изучать буквально до молекулы природу этого праздника, говорить с командованием, с самим десантником. Вы знаете, здесь особый российский десантный феномен. Кто не резал стропы, кто не бросался из-под небесия, кто не рисковал, кто в обнимку со смертью не падал на землю парашютом, кто не выгрызал врага зубами противника, условного или реального, кто не ходил на пулеметы, тот никогда не поймет, почему так рвется наружу 2 августа широкая и крепкая душа десантника. Да, люди оценивают этот праздник по-разному. Да, случалось и случается, что шалятся десантники, но меня радует, что этой шалости с каждым годом становится все меньше.
2 августа 2010 года воздушно-десантным войскам исполняется 80 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие традиции празднования Дня десантника существуют в вашем городе? Ответов на этот вопрос, ваших сообщений мы ждем сегодня утром. СМС можно присылать, напомню, на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира, который работает прямо сейчас, 8-800-222-12, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили. В советское время День воздушно-десантного флота был в нашем городе большим праздником. Правда, не пишет наш слушатель, о каком городе конкретно идет речь. На городском аэродроме проводились катания людей на самолетах, прыжки с парашютами и так далее. В современный момент, увы, характер ВДВ изменился. В частности, воздушно-десантные войска стали главными карателями в руках существующего строя. Отсюда и традиции. Традиций никаких нет. Из-за отсутствия больших фонтанов демонстрируют для местного телевидения мастерство разбивания бутылок о собственные головы. Это пишет нам Александр из Сызрани. Ближе к вечеру, это сообщение из Казани, можно будет увидеть, какую армию российское правительство собирается перевооружать за 2 триллиона рублей, пишет нам Тагир из Казани, столица Татарстана. Вот еще одно сообщение от Николая. Традиция уникальная. Если ты десантник, даже бывший, то в свой праздник можешь безнаказанно безобразничать, драться, купаться в фонтане и размазывать кровавые сопли по пьяной морде. Для законопослушного населения этот день испытания. Это сообщение от Николая, напомню. Ну и вы можете, конечно, участвовать в дискуссии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Более того, как я уже говорил, с недавнего времени на нашем сайте можно зарегистрироваться, и тогда вам не надо будет вводить свои данные каждый раз. Ищите в верхнем углу всех абсолютно страниц сайта, есть ссылка «Вход», или если вы еще не зарегистрированы, то «Регистрация». Вот какие сообщения оставляют читатели сайта «Радио Свобода». Вообще, мне кажется, Дмитрий из Екатеринбурга, наш постоянный читатель, пишет, мне кажется, что в подобных праздниках есть некая ущербность. Нормальный реализованный человек не будет бегать по городу и бить морды. Тут некий компенсаторный механизм. Раз вы, сволочи, мне жить не даете, то я хоть раз в году на вас оторвусь. Из Выхина пишут нам, это из Москвы. Да, как и везде, но нажрутся и куражатся, и бузят. Мало кто отнесет цветы и поставит свечку, вспомнив свист пули и прощание груз-200. Да проходят поминки по потерянным 2 годам, непонятно для чего и как. Вот еще одно сообщение из столицы ВДВ, как пишет нам Игорь из Рязани. Нормально отмечают у нас день ВДВ по-российски. Официальная часть и неформальная. Неформальная часть все больше оккультуривается. Меньше стало пьяных, разнузданных голубых беретов, нет было былых конфликтах с кавказцами. То ли все это стало им надоедать, то ли еще что. Ну, как говорится, дай бог. Есть еще несколько сообщений, я прочитаю их в следующем часе программы. Напомню, мы сегодня говорим о дне ВДВ. Сегодня не просто день ВДВ, исполняется 80 лет воздушно-десантным войскам. И обсуждать о том, как проходит, как празднует этот праздник десантники в российских городах, мы продолжим в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Бюджет России может получить в течение 3 лет 600-700 миллиардов рублей от продажи части акций ряда крупнейших государственных компаний и банков, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. По текущему курсу это 20-23 миллиарда долларов. При этом правительство намерено сохранить в итоге контроль над всеми компаниями, частичную приватизацию которых оно планирует. В предварительном перечне Сбербанк, банки ВТБ и Россельхозбанк, компании Транснефть, Совкомфлот, Русгидро и Федеральная сетевая компания энергетики, а также Росспиртпром, Объединенная зерновая компания и Росагролизинг. Окончательно планы новой программы приватизации в стране будут утверждены, как предполагается, в ноябре этого года. Общий объем экономики России увеличился в течение второго квартала на 1,1%, а к уровню апреля-июня прошлого года на 5,4%. Такие данные представил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В первом квартале объем ВВП России, наоборот, сократился на 0,2% к уровню октября-декабря прошлого года. Британская нефтяная компания BP обратилась к правительству Венесуэлы за разрешением на продажу своей доли в 3 местных проектах по добыче сырья совместному предприятию ТНК-BP, созданному британской компанией в России. Как заявил один из российских акционеров ТНК-BP Виктор Вексельберг, правительство Венесуэлы не против этой сделки. На прошлой неделе компания BP объявила о планах продажи в течение ближайших 1,5 лет ряда своих активов в разных странах мира, рассчитывая получить за них до 30 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на ликвидацию последствий аварии в апреле этого года на одной из своих скважин в Мексиканском заливе. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейший в мире, во втором квартале, по предварительным данным Министерства торговли США, увеличился на 2,4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале года, по уточненным данным, рост ВВП США составил 3,7%. Замедление темпов экономического роста в США во втором квартале эксперты связывают в основном с резким ростом импорта, который почти втрое превысил рост экспорта. Для сравнения, в России рост импорта во втором квартале года в 7 раз превысил темпы роста экспорта из страны.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Добавлю официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 30 рублей 18 копеек, евро 39 рублей 46 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Центральной России за минувшие сутки несколько уменьшилась площадь природных пожаров, сообщает МЧС. На Саяно-Шушенской ГЭС сегодня будет запущен еще один гидроагрегат, поврежденный в результате аварии. Лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров сложил с себя полномочия, сообщил интернет-сайт «Кавказ-центр». В суде Лондона сегодня должны состояться слушания по делу об экстрадиции в Россию бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Более 1,5 миллионов человек пострадали в результате сильнейших наводнений на северо-западе Пакистана. Число погибших превысило 1100. В США военное руководство крайне обеспокоено как перспективой появления у Ирана ядерного оружия, так и возможностью силовой операции против этой страны, заявил адмирал Майк Маллен. В секторе Газа произошел взрыв в доме одного из командиров военного крыла «Хамас». Пострадали по меньшей мере 24 человека. Болгарские археологи утверждают, что обнаружили останки Иоанна Крестителя, одного из наиболее почитаемых христианских святых. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжим мы его вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Пока, наверное, давайте коротко пройдемся по первым полосам. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк. Но я думаю, что это не будет уже оригинально. Но, конечно, одна из центральных тем – это пожары, которые, в кольце которых находится, в частности, и Москва. И это можно было сегодня утром просто воочию увидеть эту дымку над городом и достаточно тяжелый воздух. Так вот, российская газета «Огонь на пороге августа». Ситуация с пожарами в России по-прежнему остается тревожной. Газета «Известия». «Время большого огня». Стихия охватила центральную часть страны накануне августа, самого непредсказуемого российского месяца, напоминает газета «Известия». «Московский комсомолец». «По России огонь, Подмосковье горит вместе со всей страной», подчеркивает московский комсомолец. «Горящее лето. Число жертв лесных пожаров в Центральной России достигло 30 человек», констатирует газета «Время новостей». Специальные корреспонденты «Новой газеты» передают из горящих сел и городов. Федеральное правительство оказалось не готово к борьбе с пожарами. Местные органы власти и с их нищими бюджетами справиться тоже не могут. Победа централизации и вертикали власти пахнет паленым, полагает «Новая газета». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Если переходить к другим темам, то давайте обратимся к первополосным центральным публикациям, в частности, «Независимой газеты». Заголовок «Политическая жара. Во власти усиливается борьба между консерваторами и либералами». Отставка главы президентского совета по правам человека Эллы Памфиловой, состоящаяся в пятницу, едва ли поставила жирную точку в противостоянии между кремлевскими башнями, полагает «Независимая». Приверженцы идеалов стабильности готовятся к наступлению либералов и всевозрастающей уличной активности граждан. Правозащитники опасаются, что президент Дмитрий Медведев сдает свои позиции перед выборами. Еще одна тема здесь же на первой полосе. Чиновники спорят с демографией. Правительству впервые удалось стабилизировать численность населения, из-за чего все прогнозы о вымирании России стали безосновательными и требуют пересмотра, пишет «Независимая». С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Жуков. Однако прогнозы западных аналитиков и Росстата говорят о сокращении населения в течение 10-20 лет. Демографический спор имеет принципиальное значение. При снижении населения невозможен экономический рост, а сокращение работающих дестабилизирует пенсионную систему. Изменить ситуацию сможет лишь рост миграции, полагает «Независимая газета». Газета «Ведомости», также первая полоса. «Лада не для Франции». Российские власти на ближайшие полтора года отказались от идеи обменяться с Францией акциями автоваза «Рено». Случись такая сделка сейчас, правительству Франции пришлось бы участвовать в доп. Эмиссии предприятий, чтобы не допустить размывания доли, пишет газета «Ведомости». И также здесь же на первой полосе реформа МВД начнется с сокращения структур по работе с экономическими преступлениями. Соответствующий указ должен выйти на этой неделе, подчеркивает «Ведомости». А до 1 октября все сотрудники МВД будут выведены за штат для переаттестации, пишет газета «Ведомости». Обратимся к новым известиям. «Жаркое затишье». Первая полоса, центральная публикация. «Август – сезон отпусков», отмечают новые известия. Как всегда, традиционно ушла на каникулы Госдумы, Совет Федерации, местные парламенты. И многие чиновники разного ранга отбыли в теплые моря. Только что состоялась протестная акция на Триумфальной площади. До следующего подобного мероприятия еще целый месяц. Это время политического затишья, и которое собираются использовать для себя, провести главным образом непарламентские партии, общественные движения. И у них появилось больше возможностей привлечь внимание общественности к своим акциям. Правда, по мнению экспертов, заманить людей на мероприятия в летний мертвый сезон им все равно будет крайне сложно. Летом все заняты делами далекими от политики. Кроме того, проблемы, которые ставят на период летних каникул движения и общественные организации, простым людям просто неинтересны, полагают новые известия. Газета «Коммерсант». Олег Дерипаска готов купить акции Владимира Потанина. И этому посвящена центральная публикация под заголовком «Безвыходное предложение». Хочу отметить, что, безусловно, еще одна из центральных тем – это акция в защиту Конституции, которая вызвала вновь жесткую реакцию милиции. И эта тема практически присутствует на страницах всех сегодняшних изданий.
Спасибо. Это была наш обозреватель Надежда Перцева. С ней подробнее о некоторых из публикаций сегодняшних российских газет мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. Возвращаемся к теме, с которой мы начали нашу сегодняшнюю программу. Небывалая жара в Центральной России стала причиной не только опустошительных лесных пожаров, но и засухи. Ее последствия жители некоторых регионов ощущают на себе уже сейчас. В Мордовии, например, возник ажиотажный спрос на некоторые продукты питания. Жители республики скупают мешками и упаковками крупы, макароны, сахар, опасаясь их подорожания. Рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Мордовия сейчас входит в пятерку российских регионов, больше других пострадавших от засухи. Если еще пару недель назад предполагалось, что удастся убрать с полей хотя бы треть прошлогоднего урожая, то сегодня глава Мордовии Николай Меркушкин оценивает перспективы года еще мрачнее.
Сейчас мы считаем, что, может быть, и 350 тысяч тонн не будет хлеба. То есть это в 4, а может быть, и в 5 раз меньше, чем мы имели в прошлом году.
Естественно, что на такой прогноз население Мордовии не могло не отреагировать. Жители республики ринулись на рынки и в магазины.
Мы сегодня приехали с мужем, купили мешок сахара, гречки, риса, муки. И вот были неделю назад буквально, и цены были другие. А сегодня уже вот приехали покупать, и все повысилось. И сахар подорожал, и гречка. И я думаю, что через неделю, возможно, еще подорожает.
А вы что покупали?
Ну, я тоже решила купить гречки. Гречка, конечно, особенно подорожала, это очень видно. Но я вот еще горох купила 10 банок, но думаю, что надо еще купить фасоли и кукурузу.
Особым спросом у жителей Саранска пользуется гречневая крупа. За короткий срок из магазинов и с рынков пропала крупа ценой в 20 рублей с небольшим за килограмм. Купить гречку можно только за 33-35 рублей.
Конечно, повышение цены на гречку достаточно серьезное произошло.
По словам предпринимателя Сергея Гадаева, его поставщики за один месяц взвинтили цены почти в два раза. Но даже рост цен не сбивает покупательский ажиотаж жителей столицы Мордовии.
Если раньше, допустим, магазин заказывал в ассортименте крупы по упаковке, более ходовые, в том числе и гречку, сейчас, значит, это по три упаковки заказывается. Как правило, это недельная закупка.
Республиканские власти еще два года назад договорились с производителями и торговлей о введении фиксированных цен на часть продуктов питания. Но в их числе молоко, хлеб и другие продукты недлительного срока хранения. Так что на крупы, муку, макаронные изделия и другие цены растут в зависимости от спроса, а спрос-то как раз и есть. Кроме того, пока еще не ясно, каков будет в Мордовии урожай сахарной свеклы и, соответственно, как вырастет цена сахара. Тем не менее, многие жители региона уже закупают его мешками. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И еще о новостях российских регионов. 27-летний житель городка Могоча Читинской области Роман Поморцев вынужден скрываться в тайге, опасаясь мести сотрудников правоохранительных органов. Три года назад его судили по подозрению в убийстве и признали невиновным. Сразу после приговора Поморцев начал добиваться наказания милиционеров, фальсифицировавших доказательства в этом деле. Теперь он всерьез опасается за свою жизнь, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чите Светлана Москаленко.
Три года назад Роману Поморцеву удалось в суде доказать свою непричастность к совершению тяжкого уголовного преступления, убийства и разбоя. Судебное следствие установило факты грубой фальсификации уголовного дела, вплоть до подделки подписей судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста, а также подписей понятых, якобы присутствовавших при осмотре места происшествия. Сам Роман Поморцев пояснил, что признательные показания из него выбил оперуполномоченный уголовного розыска Барсуков, а два выбитые ему Романа зуба тот же Барсуков оформил как вещественные доказательства, якобы найденные возле трупа убитой женщины. В отношении фальсификаторов уголовного дела оперуполномоченного Барсукова и следователя Могочинской межрайонной прокуратуры Уцина судьей Читинского областного суда Любовью Волниной было вынесено частное постановление с требованием принять в отношении них соответствующие меры. Юристы Забайкальского правозащитного центра взялись помочь Роману Поморцеву подготовить иск государству по поводу незаконного преследования, причиненного физического и морального вреда. Казалось, справедливость восторжествовала, и в этой истории можно поставить точку. Как сложилась ситуация на самом деле, рассказывает руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
В данной ситуации все намного сложнее. Мы не знаем, где сейчас Поморцев, что с ним. Он сейчас представляет угрозу правоохранительной системе не только Могочинского района, но и в целом Забайкальского края. После выхода его из СИЗО за ним охотятся какие-то лица, имеющие отношение к правоохранительным органам Могочинского района. Они приходили также к нему домой, разыскивали его, и, скорее всего, они перехватили нашу корреспонденцию, которую мы ему направляли. И по приметам один из этих лиц может быть оперативником Барсуковым.
Попытку разыскать Романа Поморцева предпринял депутат Могочинской районной думы Дмитрий Плюхин. Дважды он побывал в доме, в котором проживал Роман. Не найдя его, обратился за сведениями в милицию.
Я интересовался в милиции по поводу того, где находится Поморцев, задержан ли он и вообще какая ситуация на сегодняшний день. Но никакой информации пока не получил. Милиция мне сообщила, когда я стал выяснять, по какому поводу его разыскивали и забрали письмо правозащитного центра, и кто именно там был, мне сказали, что вот он вчера зарезал человека. То есть как только я начал интересоваться этим, появляться туда два раза приезжал, на следующий день уже вот такая информация, что он зарезал человека и объявлен в розыск.
Расстояние от Читы до Могочи около 700 километров. Правозащитник Черкасов полагает, уже имеющий опыт общения со следствием, Роман Поморцев мог скрыться в тайге. И если это на самом деле так, то это не самый худший вариант. Убедительных свидетельств того, что он вообще жив, на сегодня нет.
Мы готовы выехать в этот отдаленный район, город Могочу, чтобы попытаться разыскать его, если даже он и привлечен сфабрикованному делу и даже находится где-то под арестом. Это будет счастье, если мы его увидим вообще живым.
Что касается других участников громкого уголовного дела, по результатам расследования оперуполномоченный Барсуков получил условный срок наказания. Что касается следователя Максима Уцина, то он отделался переводом в краевой центр. Теперь он уже прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края. Так что теперь против Романа Поморцева и правозащитников играют не только сотрудники Могочинского РОВД, но и их более влиятельные коллеги из краевой прокуратуры. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня в Лондоне суд рассмотрит вопрос о возможности экстрадиции в Россию Евгения Чичваркина. В Италии увидела свет уникальная книга «Воспоминания священника», являющегося основателем и президентом Международной ассоциации экзорцистов. Радары или технический центр? Что США намерены разместить на территории Чехии?
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.